Финам FM 99.6 в Москве. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Здравствуйте, в эфире программа «Содержание» на радиостанции Финам FM 99.6. И у меня ее ведущего Александра Лепницкого. Сегодня в гостях Дмитрий Дебров. Здравствуй, коллега.
Здравствуй, соратник. Здравствуйте все, кто нас слышит.
С Димой я познакомился как журналистом МК еще в 80-е годы. История была давняя, была ссора, мы давно помирились. Но пригласил сегодня я его по очень важному поводу. Этот год вообще год Майка. Год Майка Науменко, 20 лет исполнилось, исполняется и будет исполняться всегда в августе. В 91-м году, 27 августа, ушел из жизни один из реальных королей русской рок-музыки. И мой сегодняшний гость, как никто лучше, подходит для собеседника вот по этому поводу, потому что он-то уж точно, я уверен, согласен с этой характеристикой.
По-моему, даже и ты со свойственной тебе тактичностью даже еще и оказался поскупее в эпитетах. Я бы вообще сказал, недосягаемая высота в отечественном рок-н-ролле.
И Дмитрий еще попал сюда по другой очень важной причине. Майк, как уже не раз сказано в апокрифах, в книжках и в легендах, жил героем рок-н-ролла всегда в своих фантазиях. Он был самым романтичным из питерцев. И я пригласил именно пижона, стилягу, звезду телеэкрана, чтобы порадовать Майка, своего друга, потому что остальные наши звезды, я имею в виду рок-звезды, они всегда в чем-то, на мой взгляд, недоделаны. Какой-нибудь завзятый, половина из них живет в русской деревне, остальные чего-то стесняются вечно, боятся показать деньги, которые они честным трудом зарабатывают. А Диму я вижу в каком-нибудь кабриолете мини на Гоголевском бульваре, какой-нибудь очаровательной блондинкой. Сегодня приехал на 500-м Мерседесе. То есть Майк бы сказал, вот сегодня меня поминает настоящая звезда. С чем я тебе могу поздравить? Именно по этой причине. Ты сегодня не Борька там, или там не Рыбин и не Артем, потому что вот важно, важно очень подчеркнуть звездность Майка и его такую при этом скромность.
Хитро, хитро закрутил. Да. Хотя, конечно, мы понимаем, что это, ты говоришь, со свойственной тебе метафоричностью. Я не думаю, что кабриолеты и белые пижонские мерседесы для Майка, собственно, были признаком звездности. Или вообще были в его, как бы сказать, мироукладе чем-то важным. Хотя, конечно, Майк бы сам бы поездил с удовольствием. Ну, что-то мне подсказывает, что он скорее думал бы, что это угольная пыль, непременно въедающаяся в поры шахтера, но при этом не угольная пыль, существо шахтного дела.
Я уверен, что если бы ему дали вольт, это был бы Роллс-Ройс и водитель.
Ну, Леннон же он был, а почему его не должно быть у Майка? Ты прав, но ты же лучше знал, ты ведь вот его знал же.
И поэтому я хочу, чтобы его сейчас узнали те немногие несчастные мои радиослушатели, которые его до нашего разговора с тобой не знали.
Да есть ли такие?
«Сладкая Энн», Майк Науменко.
Каждый думал о своем, кто о 6 миллиардах, а кто всего стоишь на 6 рубля. И кто-то, как всегда, нес чушь о барелку. И кто-то, как всегда, проповедовал цен. А я сидел в углу и тупо думал, с кем и где ты провела эту ночь. Захватить меня в плен, а я молчал перед днем и думал, с кем и где это провела эта ночь, моя сладкая Энн.
Содержание. Русский рок в лицах.
Вот, Саша, фокус-то какой. Давай поменяем вот в этом пассаже, например, слово «портвейн» на слово «петрюс». И тут, там пили петрюс, и там играли в кости, но по-прежнему, Саша, называли друг друга говном. И по-прежнему кто-то несет чушь о тарелках. И по-прежнему кто-то, ну, скажем, он не проповедует дзен, а проповедует, предположим, экспорт мочевины в обход таможенных. Ну, можно, а в целом это очень-очень современный русский, как бы вам сказать, ну, поэт, язык. Ведь Майк показывает, что можно быть поэтом, даже занимаясь таким презренным делом, как песня. Да и песня ли это? Рок-н-ролл песня ли? Вот, вот это очень современная штука.
Да, я вот когда слушаю эту песню, сразу вспоминаю характеристику, данную Людмилой Петрушевской, именно этой песни и Майку, что он этой песни создал энциклопедию советской жизни. Я тогда удивился, когда в 80-м году впервые от нее это услышал.
А еще знаешь, какая вещь? Это только к чести высокого поэта Майка Науменко. Это еще также совершенно революционная сексуальная мораль. А это тот бастион, который большевики отдали в последний момент. Это также влиятельно на целые поколения и на много поколений русских людей, как вот другая, с другой стороны, песенного творчества, проповедь, если ты помнишь, Веронику Аркадьевну, когда бы мы жили без затей, я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей. Мы так не умели. Мы, как говорит мой великий друг, писатель Ерофей, вот чего русский человек занимается сексом с такой звериной физиономией? Понимаешь, мы ведь до сих пор полагали, что этим можно заниматься, только выключив свет. Ну, либо уж совсем, как крючники в старом ростовском порту. Майк, сладкая Н, показывает, что, ну, что можно так здорово на таком виртуозном русском языке преподать то, что в свое время взорвало Европу в конце 19 века в работах доктора Фрейда, что потом на Хейсен-Эшбери в конце 50-х вместе с изобретением противозачаточной привело к сексуальной революции. Ее последствия мы в Европе видим и в Америке по сей день. Я полагаю, что этот грандиозный взрыв эмоционально, а значит потом в конце концов и экономически связан с сексуальной революцией. У нас это Майк. Это сладкая Энн. Это вам не просто песня.
А ты ведь тогда жил в Ростове, когда была создана эта пластинка.
Да.
Это как раз 81-й год. Что-то изменилось в твоей жизни после того, как ты столкнулся именно,
да,
с Майком?
Конечно.
Да,
конечно. Саня, знаешь, как вот, если тебе интересно, представь себе ростовская жара. А я это страшно люблю, особенно августовские жары. Парится асфальт. Но мы, вот наше поколение, все стоим в очередном комиссионном магазине, где стоит армада хромированных чудовищ. Названия сегодня такие уже неупотребимы, поэтому даже не реклама упоминать их. Тандберг, Угер, уже никто не помнит, что это такое.
Да.
Грундик. Но так как их можно и нужно по правилам комиссионного магазина демонстрировать в действии, это реклама, это достигается. Вот там что-то и крутится. Pink Floyd, Deep Purple, свеженький Uriah Heep мы услышали в комиссионных магазинах. И стояли эти толстые в белых рубашках с фантастическими котлами продавцы. Потом выяснилось, что это просто Гонконг, а не котлы. Но мы же думали, что это жрецы невероятной какой-то державы. И вот вместо Pink Floyd, как и положено было бы... Саня, не 80-е лет, а?
Ну,
вот, короче, вот... вдруг несет, помнишь, 525 метров бобины? Несется странное на гитаре. Какой-то русский человек поет «Прощай, детка», «Детка, прощай». И на прощание налью тебе чай. И позвоню по телефону, закажу тебе авто. Послушай, так, это же... А мы были студентами филологического факультета, поэтому мы немножко так догадывались, как строятся из слогов слова, из слов фразы. Я слышал в этом тогда залихватское продолжение этой генералов песчаных карьеров. Вот что я в этом услышал. Что мы тогда совки видели? О, счастливчик Андерсона слышался в этом...
Animals.
Animals. Алан Прайс. Вот что в этом слышалось. Знаешь, а в 50 лет я услышал, как в 40 даже, какая же хемингуэевская проповедь одиночества.
Давай мы сейчас поставим эту песню, а потом продолжим разговаривать. Майк, прощай, детка.
Прощай, детка, детка, прощай. И на прощание я налью тебе чай. И позвоню по телефону, закажу тебе авто. И провожу тебя до двери, и подам тебе пальто. И поцелую невзначай, я пошепчу. Прощай, детка, прощай. Оу, ты так очаровательна. И не скучно ничуть, но мы устали друг от друга. Нужно отдохнуть, закрась поярче губки и подведи глаза. Надень мой старый макинтош, возможно, будет гроза. Живи же хорошо, не скучай, ну а пока. Прощай, детка, прощай. Прощай, детка, прощай, я спел тебе все песни, которые я знал. И вот пою последнюю про то, что вот чипал, про то, что одному быть плохо, что лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном. О чем? Попробуй угадай. О, ты права, чтоб ты сказала мне. Прощай, детка, прощай.
Содержание. Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Феном-ФМ» 99.6. И мы с моим гостем и коллегой Дмитрием Дебровым продолжаем чествовать Майка. Именно твой разговор с моим коллегой по работе на телеканале «Ностальгия» Володей Глазуновым, где ты стал рассказывать про эту песню так, что я у него забрал мастер и включил в свой двухсерийный телефильм про Майка, да, твой монолог об этой песне. Хотел бы, чтобы ты его немножко вспомнил.
Саш, я не помню этот монолог, но я прекрасно помню свои представления об этой песне, и ничуть они не поменялись с тех пор. Когда мне пришлось делать пластинку на лирику Майка, то я сделал именно на лирику, потому что я страстный поклонник именно его лирики. Я ничего лучше не мог придумать, как замедлить ее и сделать, ну, если хочешь, доклад на тему моих представлений о Pink Floyd. Почему? Потому что только когда тебе 40, и пройдут все эти сладкие «Н», и это «Подведи глаза», когда я это впервые слышал, у меня было от роду-то лет 19, и это залихватская просьба подвести глаза да поправить прическу, это я спел тебе все песни, которые я знал, мол, ну давай так, по-ростовски, оттоптался и пошел дальше. То в 40 и в 50 особенно я услышал кричащее одиночество в этом. Ну, вот у Райнера Марии Рильке есть же определение любви. «Дишрайндиш гевизенхайт» – кричащее отсутствие. В данном случае это, скорее всего, «Дишрайндиш одиночество». И когда он говорит «Я спел тебе все песни, которые я знал, теперь пою последнюю о том, что...» Когда он говорит «Подведи глаза, поправ...» Там есть несколько вариантов у Майка. «Поправ свою прическу». Так... трогательно может относиться к девочке только взрослый человек. И так я вдруг услышал Лолиту.
Марлон Брандо в фильме «Бертолуччи».
Последняя там, и, конечно же, передо мной Набоков. И, конечно же, это Гумберт Гумберт с Лолитой. Потрясающая вещь. Знаешь, как хорошее литературное произведение, оно принимает формы читателя. В 19 это форма одна, в 59 другая. И тут мне сразу вспоминается ловкий пассаж Майка на эту же тему. Часы пробили ровно 11:07. Тебе уже 18, мне всего, я уж теперь говорю, 47. Раньше мне это было страшно смешно, теперь я думаю, а что тут смешно? Правильно человек говорит, я так и думаю о своей молоденькой жене. Я уже 22, а мне всего 52. То есть, Саша, сколько людей читают Евгения Онегина? В 6 лет они видят одно, в 16 они его просто сдают, понимаешь?
В 6 ты читал Онегина в 6?
Ну, у меня папа был деканом филологического факультета. Ну, Саш, разве это чтение? А в 36 они слышат другое, а в 46 так же и Майк. Вот, конечно, это детка. И если там ты припомнишь мою пластинку, я как раз это одиночество, это знание того, что... то любовь не бывает без грусти. Ну, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. И вот почему мне очень вспоминается Андрюша Макаревича грандиозный эпос лирический. Он был старше ее. Мне почему-то «Прощай, детка» видится синонимическим рядом к этой песне. Я не знаю, может быть, только у Илюши Кормильцева «Я хочу быть с тобой» может подойти близко к этому ареопагу любовной лирики русского рок-н-ролла. Вот только потому, как вот есть живые версии Майка с этой песней, я задаю себе вопрос, а сам Майк ведь понимал это? Он знал себе цену. Ну, тебе виднее, ты ведь знал. Я убежден, что он знал себе цену. Я видел его дважды, он к нему не, было не подойти, я так просто. Это будь здоров, какой был знающий себе цену товарищ в этом черном плаще, в пол эти черные очки, всегда в таком легком хемингуэевском подпитии. Вот. Но вот знал ли он по гамбургскому счету это свое место? Ну, это тебе судить.
Нет, конечно, он не знал, именно поэтому уже 20 лет, как его нет с нами. Потому что если бы он себе просто по-простому знал бы цену, он бы продлил жизнь. А он ее сделал все, чтобы ее сократить. Своими руками. Понимаешь?
Да-да-да.
Печальная история. На самом деле, я вспомню, как первый раз-то я его слышал в 80-м, а последний как раз в том самом 91-м приехал в День памяти, уже погиб Виктор, через год я приехал. Зашли мы с партнером Цоя по первому кино Лёшкой Рыбину к Майку, и он нам спел последний раз «Сладкую Энн», и у меня сохранились фотографии вот за 12 дней до его, не сказать смерти, гибели, он же просто споткнулся, упал и...
Не гибели, а вот чем дальше я вот слушаю, переслушиваю Майка, тем, как тебе сказать, более волнительно для меня эпическая песня, элегия. Я не знаю, вот какие-то нужно эдельмановские, какие-то литературоведческие интонации практиковать. Песня «Выстрелы», где Майк говорит приблизительно так. Каждый день ты просыпаешься с мыслью, а не последний ли это день? Я вам буду сейчас перескакивать по тексту, но каждый должен ее слушать для того, чтобы справить мозги себе утром, чтобы нормально прожить день. И он говорит там приблизительно следующее. Там приблизительно так. Служебные псы и как-то так. И служивые люди... стали слишком метко стрелять. Ты боишься знакомых и незнакомых, учреждений, очередей. Наверное, ты стал опасен, мой друг. Не слишком ли долго ты жил? А вот, Саша, что-то очень-очень личное, когда мы говорим о гламуре, о всем, что сопутствует вот этому стиляжничеству, вот буржуазных звезд, на вроде меня. Знакомцы приносят к тебе вино, им лестно с тобою пить. И ты веришь, что все это хорошие люди, а ведь иначе не может быть. На утро они уходят, их признание безмерно пылки. В конечном итоге тебе-то остаются лишь грязная посуда и пустые бутылки. На утро они говорят, вокруг холма лучший друг, я с ним пил, а ты не вспомнишь имена этих друзей. Они ушли, и ты их забыл. Майк чувствовал, что чем-то пахнет. И он завершает эту... По-моему, это из последнего, что вышло от Майка. Это песня, музыка к кинофильму. Он завершает это страшным вопросом. И ты задаешь себе старый вопрос. Но будет ли завтра новый день? Опять, однажды он не настал. Но Майк чувствовал, как гениальный поэт, через которого говорилось, а не который сидит, высасывая всякие метафоры из пальца, чтобы отнести в издательство и получить деньги. Он чувствовал какую-то энергетическую карму, закономерность происходящего с ним, да и не есть вокруг. Выстрелы. Когда я делал пластинку, я очень хотел сделать выстрелы. Это единственная вещь, к которой я не нашел ключа. Я не смог сделать выстрелы. «Дрянь» легла легко. «Прощай, детка», ну, слишком уж это биографично в моем случае. Ну, «Роми Пепсикола», ну, она, мне настолько нравится эта миниатюра. Мне кажется, это такой урок строению песни, что «Ром» это или не «Ром», не так важно. А вот выстрелы не смог.
А давай послушаем сейчас «Рому Пепсикола».
Ах, это твой.
Сипит алкоголь, хотя он крайне вреден, но напиток Пепсикола чрезвычайно полезен. Рома Пепсикола. Рома Пепсикола. Рома Пепсикола. Это все, что нужно. Везде рок-н-ролла. Вот уже утро, я как заново родился. Всех еще тошнит, а я уже обохмелился. Ромом с Пепсиколой. Ромом с Пепсиколой. Ром и Пепсикола. Это все, что нужно. Звезде рок-н-ролла. Я пришел в бар, там принимали товар. Но я сказал бармену, у меня в душе пожар. Дали мне ром с Пепсиколой. Ром и Пепсиколой. Ром и Пепсикола. Это все, что нужно. Звезде рок-н-ролла. Еще раз и еще много-много раз. Моя душа полна любви, а желудок полон масла. Ром и Пепсикола. Ром и Пепсикола. Ром и Пепсикола. Это все, что нужно. Звезда рок-н-ролла. Гитара. R это ром, I это и, P это Пепси, ну а K это кола. Ром и Пепси кола. Ром и Пепси кола. Ром и Пепси кола. Это все, что нужно. Везде рок-н-ролла.
Содержание. Русский рок в лицах.
Всякий вот, например, кто берется писать песни, он сразу же подбегает к экспертам, на вроде тебя, иногда к тем, кого видит по телеку, на вроде меня, с просьбой, ну хорошо ли получилось? Я уже устал им говорить, послушайте, ну что вот вы сейчас наваляли? А вы напишите «Love Me Do», как Леннон. «Love Me Do», больше ничего другого. Дэвид Фостер мне как-то рассказывал, что однажды он написал невероятно красивую песню. Фостер же гениальный пианист, между прочим. Он привел Чикаго и Blood, Sweat and Tears Грэмми. Значит, и побежал, говорит, к моему другу и учителю Квинси Джонс. Говорит, Квинси, смотри, какую я песню написал. Говорит, значит так, левую руку за спину, а на правой руке оставь только один палец. Вот теперь сыграй мне, что ты написал. Я тебе скажу за песню. Роми Пепси Кола, может быть, написано одним пальцем, но это был палец гения. И знаешь, Сань, вот еще тоже... Сколько же людей подходят ко мне с просьбой вот этот Роми Пепси Кола как-то спеть. Я иногда это даже делаю, сообразно тому Рому и той Пепси Коле, что есть на столе. И я вижу, что больше всего это любят дети. Потому что, видимо, их волнует слово «Пепси Кола». Никогда еще взрослые не пели, не говорили им, что, честно сказать, то, что они больше всего любят, да страшно вкусно. Ох, как это не полезно. Знаете, да просто это кайф.
А я сейчас вспомнил, что самым большим удовольствием в своей жизни я пил ром с пепси-колой как раз с Майком. Можно сказать, что он москвичей на это дело и подсадил. Они...
Гавана-клуб.
Да, 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 да. Мы как-то пили его в чистом виде. Московские алкоголики.
Да, да, да.
Вот, и пьяницы. А... Он наслушался каких-то аналогов, где это смешивали.
Да-да-да.
Благо, благодаря Никсону уже пепси-кола у нас в стране тоже была, а благодаря Фиделю Кастро появился и ром ненадолго, да, потом он исчез. На несколько лет он был...
Но он, Саша, он стоял, он же нас с тобой спасал во время того, как неутомимый борец с алкоголизмом Тэч Лигачев запретил же все остальное. Эта штука стояла, но...
Мы пили, кстати, в подъезде с Майком.
Ух
тогда
ты.
Это еще было принято. Вот в эти вот в этих дворах-колодцах мы пили ром с пепси-колой в подъезде. Это я сейчас вспомнил. Слушай, ты вот выбрал песню, которую я очень люблю, и которая у Майка стоит особняком. Вот песня простого человека. Я очень обрадовался твоему выбору. Потому что эта песня, она редко переменяема. Она очень личная, и она очень философская.
Да. Но ты говорил только что, вот что, Майк где-то наслушался чего-то. Я хотел бы сказать, это очень важно для понимания Майка. Очень много чего и где Майк наслушивался, слушал, записывал, неизвестно откуда добывал и прежде всего анализировал. Начнем-то с того, что Майк Науменко – это по-настоящему образованный человек. Саня, он, по-моему, переводил с немецкого Гесса или
нет, с английского.
Мана.
Нет, нет, нет. Он с английского переводил Баха, Ричарда Баха,
ага.
Песню «Чайку».
Да, по Ливингстону, да.
Да, да, это он перевел. Нет, он, конечно, занимался английским языком. Не отклонялся, нет.
Ну, так вот, я хотел бы сказать, что очень петербургская манера словесного эквилибра. Разумеется, никогда Майк не опускался до, как бы сказать, мата или упоминания гениталиев или любых выделений с любых девяти отверстий на теле человека без художественной, очень образованной цели. И песни простого человека, мне кажется, можно ухватить вот это даже не брезгливое, но сокрушение по поводу того, о чем наш с тобой великий друг Борис написал так. Мои слова не слишком добрые, однако и не слишком злы. Просто обидно. Мы могли бы быть люди, а мы...
Козлы.
Козлы. Вот об этом песня простого человека. И это так здорово, так ловко. Я болею за «Зенит», «Зенит» чемпион.
Что, давай послушаем в оригинале?
Давай, давай, давай.
Я обычный парень, не лишен простоты. Я такой же, как он, я такой же, как ты. Я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорит с тобой. Я такой, как все. У меня есть жена, и она мила. Она знает все гораздо лучше, чем я. Она прячет деньги в такие места, где я не могу найти никогда. Она ненавидит моих друзей за то, что они приносят портвейн, когда я делаю что-то не то. Она тотчас надевает пальто и говорит: я еду к маме. И как у всех, у меня есть друг. У него на стене повешен круг, в круге нарисован мой портрет. Мой друг заряжает духовой пистолет, он стреляет в этот круг. Этот круг мишень, он стреляет в него каждый божий день.
Я рад удружить ему.
У меня миллион друзей.
Летом я хожу на стадион, я болею за «Зенит».
«Зенит» чемпион,
я сижу на скамейке в «Ложе Бэй» и играю на большой жестяной трубе. Ну дальше я слышал, что все выйдет не так, и чемпионом станет «Спартак». Мне сказали об этом в Москве. По субботам я хожу в рок-клуб. В рок-клубе так много хороших групп. Я гордо вхожу с билетом в руке, а мне поют песни на родном языке. Я люблю аквариум, я люблю зоопарк, я люблю секрет, я люблю странные игры, я люблю кино, я не люблю землян, я люблю только любительские группы. Если вы меня спросите, где здесь мораль, я направлю свой взгляд в туманную даль. Я скажу вам, как мне не жаль, эй, богу, я не знаю, где здесь мораль, вот так мы жили, так и живем, так и будем жить, пока не умрем. И если мы живем вот так, значит, так надо.
Содержание. Русский рок в лицах.
Напоминаю, мы вместе с моим гостем Дмитрием Дебровым в программе «Содержание» вспоминаем гения рок-н-ролла Майка Науменко. Несколько слов о группе. Вот ты ведь в антропологии имел свою группу. Что ты думаешь о группе «Зоопарк»? Многие в Москве особенно считали, что его группа неадекватна ему, неадекватна лидеру.
Поразительным образом, но... Ну, давай так. Басистом Майка был и Наилька Кадыров. А найди-ка ты другого такого слухача, такого гениального басиста, да и гармониста, да и клавишника, да и кого угодно.
Ну, настоящая эта ритм-секция состояла из таких крутых парней. У Ильи две ходки уже покойную. Два раза сидел в тюрьме. Валерка, барабанщик, сидел за убийство. В общем-то, он недавно вышел. Вышел после того, как Борька попал в лагерь, где он сидел, сыграл концерт, и его уже отпустили. Он уже там лет 8 отсидел. Такая история. Да, Гребенщиков оказался добрым ангелом, который... Ну, может, это совпало.
А вот. Вот еще также Саша Храбунов, но это жизнь без остатка отданная рок-н-роллу. Вот что я тебе скажу. Собравшись вместе, эти грандиозные люди могли бы, может быть, это сейчас вызовет бурю негодования среди фанатов Майка, и я понимаю, что мои заявления уязвимы для критики. Ну и каждый же, слава богу, сегодня может иметь какое-нибудь еще мнение, кроме одного единственного. Значит, на мой взгляд, все эти люди могли бы составить Майку и более продуманный музыкальный фундамент. Ну, конечно, вот какое странное положение поставила самую большую страну на свете Октябрьская революция. Мы, разумеется, были деревенскими почтальонами. И наши размышления о рок-н-ролле, в общем, были размышлениями деревенского почтальона о рок-н-ролле. Сегодня, разумеется, мы снабжены всем на свете. И американскими и нотами, и школами. Да какого черта я с Фрэнком Заппой говорил? Да и Кен Хенсли, наш с тобой друг. Это Кента Хенсли. Мы уже все теперь знаем. А как в 79-м ты мог Майка аранжировать? Только так, как тебе казалось. Так, чтобы прямо настраивать струны. Но это, наверное, делает тот, кто играть, очевидно, не умеет, думали эти прекрасные люди. Мне приходилось как раз в жизни этот обидный момент своими руками стараться как-то, ну, реванш за него взять. Моя пластинка, вот, «Роме Пепси-Кола», это как раз и попытка показать русскому человеку, что Майк не только поэт, но еще и может вполне. ложиться на какие-нибудь по-настоящему правильно сделанные блюзовые стандарты, рок-н-ролльные стандарты. Сегодня, только благодаря его группе, мы чтим его как поэта. Но, честно сказать, с такими гениальными песнями можно было бы чуть-чуть в музыкальном смысле и поработать.
А почему ты выбрал песню «Бедность» как, в общем, образец, образец твоей работы над материалом Майка из своего альбома? Чем тебе эта песня дорога?
Ну, во-первых, мне нравится, как я играю там на гитаре. Раз. Вот. И в аккомпанементе, и в сол. Вот. Но, Саша, вот потому что я, например, боготворю Джей Джей Кейла. Я знаю всего Джей Джей Кейла, и он у меня крутится и днем, и ночью. Это меня Чиш на него подсадил. И я был потрясен, насколько точно ложится на Джей Джей Кейловскую манеру игры на, в блюзовой гитаре. Она отличается от такой, например, Биби Кинга или, например, Мадди Уотерса. Это такой белый из города Талса, штат Оклахома, блюзец. Как точно ложится Майка в текст? При этом в песне «Бедность», может быть, стоило бы проследить вот какую очень характерную для Майка черту. Его по-настоящему интересуем мы с нашими глупостями и мелкими злодействами. Мне представляется, что вот два вектора развития отечественного рок-н-ролла. Сугестивный Борис. Мы стали на плоскости, есть там какие большие пассажиры мандариновой травы. Те, кто потрясены Борисом, начинают потом сами писать, но это графоманство. Надо быть Борисом, чтобы писать, как он. Надо быть Битлами, чтобы делать белый альбом. Вот. А другая часть русского рока и все-таки идет вслед за Майком. Это тоже нужно уметь. Писать о том, что нас по-настоящему заботит каждый день. Не когда мы взлетаем в горние выси на плоскости с переменным углом отражения. Не в пятницу вечером на концерте, а каждый день с понедельника по пятницу с утра до ночи. Когда мы вот так живем, думая, ну кто мы? Майк говорит с нами. Он говорит о нас самих. И неужели вы, может быть, интересны? Вот эта бедность про это. Но вот еще какая штука. При этом он... Он не утенок, которым вымывают унитаз. Он не быта, как тебе сказать, ну, я не знаю. Как...
Ну, быт его не колыхал, прямо
да.
скажем.
Скорее его волновал человек, который в тисках быта теряет вот эту свою, ну, хочешь ты, творческую человечность. Вот, может, об этом. Мне кажется, песня грандиозная, вот эта «Бедность». Причем так ясно и точно о том, что уже через 5 лет после смерти самого Майка стало для нас вообще главным содержанием нашей жизни. Да мы уже остальное забыли. Чертова бедность. При этом, Саня, я должен сказать, что особенно чувствуешь голод, когда вокруг обжираются. О чем Майк пишет. Почему ты, черт возьми, же деньги есть у других. Ничего подобного не было в русском рок-н-ролле ни до, ни после. И главное, эта песня заслужит очень грустного Джей Джей Кейловского прочтения, а не такого, как сделали ребята из группы «Зоопарк».
Мы слушаем «Бедность» в исполнении группы «Антропология». На гитаре и на вокале мой гость Дмитрий Дебров.
Я работаю по 24 часа, но мои дети голодные, а жена боса. Где же камень, который нашла моя коса? И кто возьмется объяснить мне все эти чудеса? Мне нечего купить и мне нечего продать. А денег не было и нет им. Мне их неоткуда взять. Когда же они будут? Вот кто может мне сказать? Еще немного такой жизни, и я пойду убивать.
Бедность не порог, но бедность идет за мной, как злой рок. Бедность, куда же смотрит Господь Бог? Бедность.
Я где-то слышал, что счастье не в деньгах. Возможно, это и так. Но у меня очередной финансовый крах, и он растет и растет, как прогрессирующий рак.
Бедность, бедность не порог, но бедность идет со мной, как злой рок. Бедность, куда же смотрит Господь Бог? Бедность.
Хочу, но я так мало могу. Такого я не пожелал бы и врагу. Ай, бедность, 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 бедность.
Бедность, бедность не порог, но бедность идет за мной, как злой рок. Бедность, куда же смотрит Господь Бог? Бедность.
Я вам признаюсь, я не люблю денег, но я нуждаюсь в них. Мне надоело жить от сих и до сих. Ведь почему ты, черт возьми же, деньги есть у других?
Бедность, бедность не порог, но бедность идет за мной, как злой рок. Бедность, куда же смотрит Господь?
Содержание. Русский рок в лицах.
Дим, я заслушался. У меня в гостях Дмитрий Дебров, и только что мы с моим гостем послушали хит Майка в таком, я бы сказал, классическом блюзовом исполнении. Молодец, спасибо.
Спасибо. Саша, а ты хочешь еще анекдот? Спасибо тебе на добром слове, потому что для меня твое мнение очень ценно, но есть и менее экспертные оценки, например, этой работы. Но тоже очень однажды на одном юбилее одного очень достойного моего друга находился пресс-секретарь господина Путина, то есть Песков. И была очень дружеская атмосфера. И, ну что, наш президент любит Deep Purple, мы с тобой знаем. И Дима, Дмитрий Песков говорит, так, будьте любезны. А, нет, не так, сначала достойная дама подошла ко мне и сказала, спойте вот что-нибудь из своей пластинки. Я говорю, вы знаете, да я-то и без гитары, да и петь-то не стану. Она говорит, ничего страшного, у моего мужа вся ваша пластинка находится в телефоне. Подошел ее муж, а это и был господин Песков. Он говорит, пожалуйста, давайте сейчас подключим это к выходу любого усилителя и пойте себе плюс. Послушай, Саша, оказывается, премьер-министр слышит Майка, правда, в моем исполнении, но главное, Путин, я так думаю, слышит же это, а его пресс-секретарь вовсе имеет у себя в айфоне, в телефоне полное, вот, ну, скажем, мое изложение. Послушай, так он, значит, и не мое имеет. Вот тебе и Майк.
Ой, Дим, я вспоминаю легенды 80-х, когда после смерти Леонида Ильича Брежнева пришел Антропов. Многие испугались, как я, потому что председатель комитета госбезопасности во главе страны – это небольшой был для меня как бы подарок судьбы. А многие говорили, а он джаз собирает. Вот твоя история меня тоже немножко насторожила, потому что мы, я милого узнаю по походке, да? Не знаю, не знаю. Конечно, тебе может быть и лестно, но эта история меня нисколько не вдохновила, честно говоря. Я бы, наоборот, предпочел бы поговорить о том, что ты выбрал песню, которую я очень люблю и которую никогда не заводят на нашем радио. Это песня «Мария». И сказал бы вот об этой романтической стороне Майка.
Казалось русскому рок-н-роллу, что самое главное, это, конечно, что мы ждем перемен, импульсации вен. И был эпизод, когда даже и Витю-то ценили за эту песню. Ну, пришло время, стали ценить за все остальное. Ну, то есть, все было в русском рок-н-ролле, только крайне редко. Там такая тема, которая, собственно, трансцендентна. Вот кто сейчас вспомнит, кто это такой там Брежнев, а Суслов, кто это такой? Зато все помнят, ну, например, историю любви. Анасис и советского морского офицера товарища Родионова. А вот это им поинтереснее, чем Суслов с Брежневым вместе взятый. Хотя в тот момент интереснее, чем Суслов, не было ничего. Мне представляется, что почему-то русский рок-н-ролл, ну, не снабдил нас обилием лирической интонации. Наверное, потому что нельзя иметь дело с любовью, если ты не Пастернак. Очень трудно иметь дело с любовью, если ты не Мандельштам. Это особенная ответственность. Ну, так-то, в общем, мама анархия, папа портвейн, это можно написать. Ну, не обязательно получится, как вот у Вити, но все равно можно. Но вообще нельзя написать. Он был старше ее, если ты не Макаревич. Мария, это такая... Как тебе сказать? Это такая образованная манера говорить о любви. Это такой зрелый поэт, свои уже, сколько там, 40 было, тоже очень поздний Майк. «Расстояние от пригородного блюза», Верочка слезла с чердака, чтобы сварить нам плов, до Марии – это расстояние жизни образованного поэта русского, недосягаемого рок-н-ролльного поэта. Так любить, с такой болью. Ведь вот, например, что такое, Саша, на мой взгляд, графоман, пишущий о любви? Это человек, который первым делом говорит о природных явлениях. Ну, обычно весна, гроза, дождь моей тоски, ночь моей надежды. И абсолютно обходит стороной любые детали. Судьба, тоска, ревность, любовь. Что черное, что еще? Бормочешь еще пинцет или ключи, Ходосевич. Но только не деталь. Деталь найти невозможно. Потому что деталь, без того, чтобы ты был настоящим поэтом, не любую же деталь, а только та, которая бы говорила больше, чем ты возьмешься даже наплести языком. В Марии царство деталей. И там есть, правда, упоминание атмосферных явлений. Это в моих ушах звучит симфония для двух коров, шоссе и дождя. Но в целом, всякий, кто любил, навсегда будет благодарен Майку за слова. А когда-то я был готов отдать все за тень твоей любви. И к пятому куплету это уступает место с формулировки «за свет твоей любви». Послушай, меня очень устраивает, как ребята из группы «Зоопарк» сделали эту песню для Майка. Вот такой работы по музыке Майк очень заслуживает.
Давай вот. Ее сейчас послушаем.
Давай.
Мария, группа «Зоопарк».
Мария, я что-то не вижу мимо твоей головы. Неловко, если меня встретят рядом с тобой, и все это кажется странным. Но как говорят соловьи, а когда-то я был готов отдать все за тень твоей любви. Мария, лунный свет в твоих глазах, я сдался тебе, хоть ты не успела объявить мне даже шах. Мне трудно говорить. Возьми мои письма, прочитай их и порви. А когда-то я был готов отдать все за тень твоей любви. Мне говорили о тебе так много, но я был к тому готов. Пусть их, пусть они себе говорят, ведь они знают столько слов. Они так часто открывают рты и извлекают языками звук, что иногда я завидую глухонемым, объясняющимся с помощью рук. О, Мария, меня любит другая. Поверь мне, я не шучу. Ты всегда знала, что мне нужно. Она знает, что я хочу. Она сняла бубенцы с моей короны. Она сказала мне: «Живи!» А когда-то я был готов отдать все за тень твою. Ты
знаешь, я понял однажды, что я не был никогда отложным, и каждый час я ждал новой беды. И хотя в тот день дождь прошел дважды, я умирал от жажды, но она дала мне то, что чище самой чистой воды. О, Мария, светлый ангел забытия, в моих ушах звучит симфония для двух хоров, шоссе и дождя. Я ухожу, я уже не вернусь, зови или не зови, а когда-то я был готов отдать все за свет твоей любви.
Русский рок в лицах.
Это была песня «Мария» в исполнении группы «Зоопарк», которую много лет возглавлял Майк Науменко и ее и придумал. Дим, мы уже с тобой идем к концу. Я вспомнил песню «Бедность» и подумал о том, что в пути Майка есть какая-то такая экзистенциальная закономерность. Ведь он так и не выбрался из коммуналки, где он жил вместе с Храбуновым. Храбунов...
На Боровой.
Да, на Боровой. Он остался в ней. Он такой... Это вот, знаешь, как ученый, который себе эту вакцину новую делает, вот чтобы все знать и чувствовать. Он так и не выбрался из этой комнатушки. И вот этого 15 августа 1991 года. Кстати, Майк ушел вместе, практически вместе с Советским Союзом. Да, вот он и закрыл. Закрыл.
Потрясающе. Да. Саня, ну а что было бы, если бы не ушел? Ну, предположим, бросил бы пить.
Саша. Стал бы толстым, точно.
Да, и был-то не худенький. Ну, во-первых, он бы разделил негодование Саши Васильева, который говорит: послушай, у меня столько новых задумок, так я не могу. Мне ж семью кормить, за квартиру платить. Так я и езжу по стране. Ведь русский-то музыкант только чешет, этими зарабатывает. А нельзя же на пластинках, слава богу.
Ну, теперь и западные стали чесать, поэтому они все у нас.
Ну, естественно. Но Майк бы узнал, что, ну, как пахнет кожа нового Роллс-Ройса. Раз уж его слушает Владимир Владимирович Путин, то значит уж Борис Николаевич тоже слушал. Ну, конечно, но вот мы знаем, что в Кремле любят рок-н-ролл, уважают рок-н-ролл и, в общем, откликаются на просьбы. А получилось бы тогда написать «Выстрелы»? А ты, я не знаю, Саша.
Дим, спасибо, что пришел. Спасибо тебе за твою антропологию, именно за ту передачу, когда мы с тобой впервые вспоминали Майка. И мы слушаем «Выстрелы» и прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Каждый день ты просыпаешься с мыслью, а не последний ли это день? Ты чувствуешь себя так, будто у тебя на спине татуировка, мишень. И ты задаешь себе старый вопрос: ну и как будем дальше жить? И ты сам себе отвечаешь: все это глупости, их нужно забыть. Каждый день это... меткий выстрел, это выстрел в спину, это выстрел в упор. За все эти годы можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это меткий выстрел и выверен прицел створ. Знакомцы приносят к тебе вино, им лестно с тобой пить. И ты веришь, что все они хорошие люди, ведь иначе и не может быть. И они приходят, и они уходят, и прощание безмерно пылки. В конечном итоге тебе остается лишь грязная посуда и пустые бутылки. И потом они говорят о тебе: он мой лучший друг, я с ним пил. А ты не помнишь имена этих лучших друзей, они ушли, и ты их забыл. Они стреляют и стреляют метко, стреляют в спину, стреляют в упор. За все эти годы можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это меткий выстрел. выстрел и выверен прицел створ. Помнишь ли ты о том, как вы с ней танцевали в последний раз? Знал, что этот раз последний, и ты не мог оторвать от нее своих глаз. И группа играла громко, и в зале был придушен свет. Ты пытался объяснить ей что-то, но она лишь улыбалась в ответ. Вы ушли, когда вечер подходил к концу, и ты помнишь, как сейчас. Ты сказал ей: отдай мне свою любовь. Она ответила тебе: Бог подаст. И это был самый меткий выстрел. Выстрел в лицо, выстрел в упор. Это было давно, прошло столько лет, но боль не прошла до сих пор. Каждый день это меткий выстрел. И выверен прицел створ. Вчера вечером на улице ты встретил ее, еще не взошла луна, и в темноте ты не видел ее лицо. Но ты же знал, что это была она. Она танцевала на пустой мостовой, и оглянувшись, увидев, что вокруг нет людей, она остановилась и, обняв, поцеловала того, кто был рядом с ней. Она стреляла не целясь, но метко. Выстрел в сердце, выстрел в упор. Тебе было больно, и как-то неловко, и ты чувствовал себя словно вор. Каждый день это меткий выстрел, и выверен прицел в створ. Ты боишься выходить из дома, ты начал бояться людей. Ты боишься знакомых и незнакомых учреждений и очередей. Лучшие друзья, любимые женщины, которых, как реки, не повернуть вспять, служебные псы и казенные люди. Все научились метко стрелять, в тебя стреляют. Значит, не просто так в тебя стреляют, значит, ты заслужил. Наверное, ты слишком опасен, мой друг. Не слишком ли долго ты жил? Одни стреляют, стоя, лёжа с колена. Из-за угла, но всегда в упор. Сколько раз ты уже умирал, так почему же ты жив до сих пор? Каждый день это меткий выстрел, и выверен прицел в створ. Но каждый раз приходит мать ночь, и вот когда ты ложишься спать, ты задаешь себе старый вопрос: ну а будет ли завтра новый день опять?
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.